Говорит Радио Свобода. Три с половиной года. Приговор Павлу Устинову и реакция на него. «Мы против репрессий», — сотрудник Росгвардии в Бурятии призвал коллег не задерживать мирных манифестантов. «Нефть и рубль пошли вверх. Последствия атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии». «Свадьба Ксении Собчак и ее приход на Первый канал. Глазами социальных сетей». ТВ и Юрий Дудь. Кто кого? Обзор теленедели. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 16 сентября 2019 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии актера Павла Устинова. Его признали виновным в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа на Пушкинской площади в Москве. При задержании Устинов, утверждает следствие, сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Вину актер не признал. По его словам, в акции он не участвовал, а ждал у метро друга. Прокуратура просила для него 6 лет лишения свободы. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Павлу Устинову 23 года. Он выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. 3 августа 2019 года его задержали у метро Пушкинская, а спустя 2 дня арестовали по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, опасного для его жизни и здоровья. Судебный процесс по делу Павла Устинова длился всего 1 день, 12 сентября. В Тверском суде выступал пострадавший боец Росгвардии Александр Лягин. Он назвал Устинова активным участником акции протеста и подчеркнул, что тот стоял с телефоном в руках и выкрикивал лозунги. Актер, по версии следствия, оказывал активное сопротивление при задержании, далее цитирую, положив правую руку, применил силу корпуса и оказал воздействие на плечевой сустав Лягина. Обвинение считает, что таким образом он унизил честь Лягина, причинил ему нравственные страдания и нанес физические повреждения в виде вывиха плеча. Павел Устинов вину не признал. По его словам, он оказался в случайном стечении обстоятельств. Насилие он не применял и не имел такого намерения. Возле станции метро Пушкинская Устинов ждал друга. Об этом Радио Свобода рассказала невеста Павла Устинова Екатерина Балуева.
2 августа этого года Паша оставался у меня дома. Полвечера он провел, помогая своему другу Султану монтировать видео. Султан пообещал ему помочь найти подработку. По разговорам я поняла, и как Паша мне сказал, он нашел ему работу охранником. Они решили, что встретятся на следующий день, все это обсудят 3 числа. Утром я уехала на работу. Около 2:30 он приехал из моего дома ко мне на работу. Я работаю в кофейне. Он приехал, мы немного посидели с моими коллегами, разговаривали. Он сказал, что да, он поедет в центр встретиться с Султаном. Он уехал. Я ему услала еще смс-ки, спрашивала, как он. Он не отвечал. 8:30 приблизительно от него приходит смс. Катя, не волнуйся, не переживай, не нервничай, все хорошо, но меня вот задержали в центре. Я сказала, типа, ладно, хорошо, надеюсь, с тобой все нормально. Спросила, цел ли он. И он не ответил, смс-ка вообще не прошла. Я так поняла, что телефон был выключен, чтобы сэкономить зарядку. На следующий день я ждала, что он приедет, даст о себе знать, но телефон был вне зоны доступа, никакой связи нет.
Правозащитник из Amnesty International Олег Козловский 3 августа наблюдал за акцией протеста и стал свидетелем задержания Павла Устинова у бывшего здания редакции газеты «Известия». По его словам, на этом пятачке находилось около 300 человек. Они были без плакатов и практически не выкрикивали лозунгов. Периодически сотрудники правоохранительных органов группами по 4-5 человек задерживали людей, говорит Олег Козловский.
Одна из таких групп решила задержать человека, который, как я теперь знаю, Павел Устинов. Совершенно никак не выделялся, за исключением того, что, может, он один был не в группе, он просто прохаживался так по площади, глядя куда-то в бесконечность с мобильным телефоном в руке. Они бросились к нему, он их увидел уже буквально в последний момент, когда они вот так за него были готовы схватиться, выставил перед собой руки от неожиданности, как я понимаю. Его схватили, начали толкать, он сделал несколько шагов назад. Один из полицейских, который его схватил, упал, споткнулся, может быть, об собственную ногу. Второй споткнулся о своего коллегу, тоже упал. Еще 2 Павла опрокинули на землю, нанесли ему несколько ударов дубинками, после чего его утащили в автозак. Не было видно, чтобы кто-то из полицейских, по крайней мере, какие-то телесные повреждения получил, потому что они все очень бодренько так хватили его, подняли и уволокли. У меня были вывихи, не плеча, правда, но я знаю, что это очень болезненно, и пользоваться тут же этой конечностью, ну, практически невозможно.
Рассказывал Олег Козловский. Родственники и близкие Павла Устинова подчеркивают, что он не собирался на протестные акции и даже не знал о них. Его невеста Екатерина Балуева не верит, что он мог причинить вред кому-либо из сотрудников Росгвардии.
Мы многое обсуждали, о многом разговаривали, но ни разу не поднималась тема политики. Семья также абсолютно аполитична. Я вот знала только про 27 июля о том, что будет еще какой-то митинг, и даже я не знала, хотя новости читаю. Паша тем более, он вообще никак никогда эту тему не затрагивал, со мной об этом не говорил и не знал про митинги, даже про 27 июля он не знал. Паша очень мягкий человек, я начала с ним в принципе встречаться, потому что по нему видно, что он очень добрый, отзывчивый, вплоть до того, что он мне однажды помогал кошку во дворе искать. Всегда на позитиве, всегда улыбается, всегда приветливый, общительный. Ничего противоправного или какого-то насилия он никогда не совершал и совершить не мог.
За Павла Устинова вступились и в войсковой части, в которой он служил. В суде была зачитана характеристика, где сказано, что он неоднократно принимал участие в охране общественного порядка, и в том числе во время чемпионата мира по футболу. За актера поручился преподаватель кафедры актерского искусства из Высшей школы сценических искусств Сергей Шенталинский, а также художественный руководитель этого университета актер Константин Райкин. Правозащитный центр «Мемориал» признал Павла Устинова политическим заключенным. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня уже после приговора Константин Райкин заявил Радио «Свобода».
Я считаю это решение вопиюще несправедливым. Я, к сожалению, и не очень сомневался в том, что такое или подобное ему решение будет вынесено. Мы будем бороться за то, чтобы это было отменено. Я абсолютно не только уверен, но я просто вижу из, так сказать, материалов, которые были мне доступны, что он абсолютно невиновный. Человек просто невиновный. Я не понимаю, почему. Это просто вопиющая, преступная несправедливость абсолютно невиновного человека взять и посадить на 3,5 года. Из всех материалов, которые я видел, из видеоматериалов, из показателей свидетелей, совершенно очевидно, что он абсолютно невиновный, непричастный человек. Почему нужно взять, и чтобы другим неповадно было, чтобы, так сказать, всем было страшно, взять и человека засадить на 3,5 года в тюрьму, это просто вопиющая несправедливость и, более того, преступление. Мы будем бороться за то, чтобы это было как-то обжаловано.
А вот мнение оппозиционного политика Ильи Яшина.
Ну, я думаю, что это чудовищный приговор. Человеку просто ломают жизнь абсолютно ни за что. Абсолютно очевидно, что он просто случайно оказался не в том месте, не в то время. И, конечно, никаких увечий сотруднику полиции он не наносил. Опубликовано сразу несколько видеозаписей его задержания с различных ракурсов. И видно, что просто сотрудники полиции проводят грубое задержание. Если сотрудник полиции получил вывих плеча, то он получил это исключительно в результате собственных непрофессиональных действий. Ты был на заседании, и показалось даже, что некоторые люди с облегчением вздохнули, потому что 3,5 года – это, ну, значительно меньше, чем 6 лет, которые просил прокурор. И это, конечно, такой очень показательный момент, то есть насколько это характеризует текущую ситуацию в обществе. То есть люди радуются тому, что невиновному человеку дали 3,5 года, а не 6 лет. С моей точки зрения, просто чудовищно. Я думаю, что этот приговор вынесен, в том числе для того, чтобы повлиять на уличную активность, чтобы людей запугать, чтобы людей как-то закошмарить, нагнать жути. Но не думаю, что это сработает. Если власть дает людям такие очевидные поводы для выхода на улицу, как то снятие с выборов независимых кандидатов или пенсионной реформы в этом роде, то у людей просто не остается других возможностей, как для того, чтобы выразить свое недовольство, кроме как выходить на улицу, потому что все другие механизмы коммуникации между властью и обществом ликвидированы. Поэтому запугивать уже, мне кажется, тоже бесполезно.
Это был Илья Яшин. И в продолжении темы о задержаниях на митингах. В Улан-Удэ неделю продолжались протесты. Сначала демонстранты требовали отпустить 2 задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы, цитата, «изгнать Путина». Позже демонстранты стали требовать повторных выборов мэра города, победителем которых был объявлен самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией». 15 сентября на 2 месяца был арестован активист Дмитрий Хараев, подозреваемый в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По статье об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении сотрудникам полиции был арестован блогер Дмитрий Баиров. В воскресенье митинг в Улан-Удэ за честные выборы и против полицейского произвола собрал более 1000 человек. И в воскресенье же, 15 сентября, стрелок отряда военизированной охраны Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров выложил в сеть обращение к коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силы мирные протесты против нарушений на выборах и по другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций заведомо преступные, поэтому полицейские могут отказаться их исполнять. Вот фрагмент этой записи.
Уважаемые жители Бурятии, мы Граждане России, высказываем свое недовольство прошедшими выборами и предшествовавшей ей кампании, а также выражаем вотум недоверия новоиспеченному мэру города Улан-Удэ Шутенкову Игорю Юрьевичу. Мы против репрессий, которые охватили наш город, свободу политзаключенным. Задержания были все незаконными. Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы. Вы же чьи-то дети, вы чьи-то братья, сестры, мужья. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Считаю, что в нашей республике, в нашем городе можно все разрешить мирным путем, путем переговоров.
Редакция «Сибирь Реалии» Виктор Харжиров заявил, что увольнением ему пока не угрожают, а коллеги отреагировали на его обращение положительно. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». При открытии торгов на московской бирже утром в понедельник доллар подешевел по отношению к рублю на 75 копеек. Курс достиг минимального значения за полтора месяца. Это стало следствием резкого скачка цен на нефть в конце прошлой недели, который, в свою очередь, был вызван атакой на нефтедобывающую и перерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии. В ночь с пятницы на субботу два объекта, принадлежащие одному из крупнейших в мире нефтепроизводителей Saudi Aramco, подверглись нападению. Из-за этого мировой рынок временно лишился около 5% нефти. Ответственность за нападение взяли шиитские повстанцы «Хуситы», одна из сторон конфликта в соседнем Йемене, которую поддерживает Иран. Саудовская Аравия выступает на стороне суннитских противников «Хуситов». «Хуситы» заявили, что атака была произведена с помощью 10 беспилотных дронов со взрывчаткой. Однако эксперты высказывают сомнения как в том, что удар нанесли беспилотники, так и в том, что он был произведен с территории Йемена. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за атаку на Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения. Тем временем ситуация на мировых рынках начинает стабилизироваться. Эксперт и партнер компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин считает, что значительного влияния на цены на нефть атака на объекты в Саудовской Аравии не окажет.
Замечательный индикатор того, насколько рынок среагировал, это цена на ноябрьские фьючерсы. Мы видели, что вначале эта цена подскочила примерно на 11 с лишним долларов за баррель, а затем она опустилась, и сейчас превышение ее над показателями прошлой недели где-то 5 с небольшим долларов. На этом уровне все как-то нормализовалось, стабилизировалось, и рынок принял к сведению риски Персидского залива и Саудовской Аравии, и инкорпорировал это в свое представление о цене. Вот, в принципе, все сейчас стабильно.
Это связано с тем, что рынок ожидает, что объекты будут быстро установлены, или с тем, что, скажем, Америка готова открыть свои стратегические запасы?
Нет, сразу несколько факторов. Фактор номер один – это то, что Саудовская Аравия будет открывать свои стратегические запасы. Они распределены по всему миру, не только в Персидском заливе, но еще и в Нидерландах, в Японии и в других странах. Кроме этого, есть уверенность в том, что другие страны помогут, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак и Соединенные Штаты Америки. То есть дефицита в ближайшее время на рынке не возникнет. Но цена все равно пошла несколько вверх, поскольку есть опасения того, что подобные атаки могут в будущем повториться. Вот риск такой ситуации вокруг нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, он сохраняется. И наличие этого риска отражается в несколько повысившейся цене.
То есть сам по себе тот факт, что относительно не массированная, не очень технологически совершенная атака по объекту привела к сокращению добычи практически в два раза, является фактором риска?
Ну, это не совсем добыча сократилась в два раза. Это сократилась мощность той инфраструктуры, которая готовит нефть к экспорту. По промыслам фактически удары были минимальными. Удары были по той инфраструктуре, которая занимается подготовкой кондиционной нефти, годной для погрузки в танкеры. В данном случае, да, на 5 с лишним миллионов баррелей в сутки, то есть половину, мощность Саудовской Аравии сократилась.
Но рынок восстановится в ближайшее время?
Если не будет новых атак, то рынок стабилизируется вот на этом уровне. То есть это то, что предсказывалось в течение довольно длительного времени. В районе 60 коридор для марки Brent, он так и продолжается.
О чем говорит готовность Дональда Трампа открыть стратегические запасы США? Я так понимаю, что это происходило очень редко в истории, это, кажется, всего лишь третий раз.
Для того, чтобы удержать нефть от повышения, поскольку для американской экономики выгодна низкая цена на энергоносители. Это уже логично, вполне логическое решение.
Что вся эта ситуация означает для российской экономики?
Ничего, нулевой эффект для российской экономики. Возможно, эти $5 на баррель, которые прибавились на нефть, и неизвестно, надолго это или ненадолго, они помогут несколько российскому федеральному бюджету, то есть тот получит немножко больше. А у нефтяных компаний остается абсолютно то же самое. Вот если бы цена на нефть взлетела выше $80 за баррель, и была бы перспектива того, что она удержится лет 5-7 на этом уровне, вот тогда нефтяные компании бы очень сильно задумались о том, чтобы вкладывать долгосрочно в трудные нефтяные проекты с высокой себестоимостью добычи нефти. А пока это все остается на том же уровне.
С Михаилом Крутихиным беседовал Сергей Добрынин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Телеведущую и бывшего кандидата в президенты Ксению Собчак вновь обсуждают. Во-первых, ожидают ее появления на Первом канале, во-вторых, она вновь вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Обзор социальных сетей подготовил Иван Беляев.
Эпатажные свадьбы звезд – это привычная тема для желтой прессы. Но бывают случаи, когда такие свадьбы становятся событиями не только светской, но и политической хроники. Это возможно, если замуж выходит Ксения Собчак. Ее свадьба с театральным режиссером Константином Богомоловым сильно спровоцировала публику уже хотя бы тем, что в качестве свадебного экипажа молодожены выбрали автомобиль, стилизованный под катафалк. Вот что пишет в Фейсбуке комментатор по имени Любовь Рожкова. Ниже плинтуса эта свадьба в катафалке. Ни тебе режиссуры, ни постановки, ни исполнения, ни вкуса, ни чувства юмора. Один голимый хайп. К тому же шутки со смертью, по крайней мере на моей памяти, никогда ни у кого ничем хорошим не заканчиваются. Или Евгения Пищикова. Ну, если правда на катафалке, то мне страшно за будущее театра. Не слишком ли старомодно? И как-то лихо для брачующихся разумных лет. Такого рода милые тривиальности должны где-то в 18 заходить. В тот же день Ксения Собчак и Константин Богомолов венчались. Богомолов специально для этого за неделю до свадьбы крестился. И сам факт их венчания тоже почему-то вызвал много негодования. Например, вот что пишет журналист Мальгин. А не кажется ли вам, что действие, устроенное Собчак с Богомоловым в церкви, с точки зрения канонов, гораздо более кощунственное, чем то, что изобразили Пусси Райот? Что-то не вижу возмущений православной общественности. На самом же деле возмущение православной общественности есть. Вот что пишет, например, писатель Платон Беседин. Классическая история, бесы снимают маски. Это я о венчании Собчак и Богомолова. И день они выбрали не случайно. 20 лет со дня взрывов на Каширском шоссе. Бесы куражатся. Православная церковь выпустила почти официальное заявление от лица довольно высокопоставленного иерарха о том, что и Богомолов, и Собчак написали своего рода заявление о признании своих грехов, о покаянии или что-то в этом духе. Но вот что, например, пишет человек по имени Валерий Татаров. Или церковь так простодушна, что верит в писульки людей, которые, выйдя за паперть, пустились тут же во все тяжкие. Я не ханжа. Каждый резвится и сходит с ума по-своему на здоровье. Но при чем здесь венчание? А вот священник Андрей Кураев. Жаль, красивый был храм. Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим. Тут венчалась Ксения Собчак. Ну и вообще желающих пройтись по этому бракосочетанию очень много. Вот адвокат Шота Гаргадзе. Ксения Собчак – образец дурновкусия и пошлости. Но это ее личное дело ровно до тех пор, пока свою дурновкусие и пошлость Ксения Анатольевна не транслирует в общество. Екатерина Винокурова. Сорян, но свадьба Собчак и Богомолова – это безвкусица, родом из начала нулевых. Или журналист Константин Эгерт. Свадьба Собчак – это как распродажа в Пятерочке. Дешево и быстро забудется. Эти обличения и насмешки встречают и противодействие. Некоторым хочется высказаться, если не в защиту Собчак и Богомолова, то, по крайней мере, не так рьяно. Вот, например, Дмитрий Губин. Вопль по поводу свадьбы вызваны, похоже, банальнейшей и пошлейшей завистью тех, у кого были банальнейшие и пошлейшие свадьбы, потому что они в момент обесценились. Ксения Лученко. Катафалк мне даже понравился. А что безвкусно, так а где вы видали карнавал и шутовство со скандинавской стилистической сдержанностью? А это, конечно, шутовская свадьба и карнавально насмехается над смертью. Журналист Аббас Джума. А чего все так возмутились по поводу Собчак? Ну, вышла замуж снова. и еще выйдет, и потом, и чего? На этот вопрос отвечает Оксана Баулина. Вот что она пишет. «Отчего-то не получается промолчать про торжество лицемерия. Может, от того, что на этой неделе прошли 200 обысков. У многих людей заблокировали карты и увели счета в минус на 75 миллионов. И вот выбрасывает мне лента то фоточки со свадьбы Собчак с хуем Собянина, то промо ее ток-шоу на Первом канале. И меня пронизывает ярость. Они, безусловно, нашли друг друга. Встретились два эталонных лицемера и приспособленца». Действительно, почти одновременно со свадьбой прошла другая новость о Ксении Собчак, а именно то, что она будет вести программу «Пусть говорят» на Первом канале. Политолог Федор Крашенинников. Помните, во время президентской кампании умные люди писали, что этим Собчак отрабатывает грядущее возвращение на федеральное ТВ. Прошло полтора года, и вот, получила награду. Телеграм-канал «Незыгорь». В истории Собчак свадьба и телекарьера на Первом содержится только один сигнал – лояльность и великая вещь.
Это был обзор Ивана Беляева. И в завершение программы «Теленеделя» с критиком Славой Тарощиной. Главным событием прошлой недели она посчитала обиду, которую переживают журналисты официального российского телевидения из-за популярности Юрия Дудя, последний фильм которого о Беслане посмотрели в Ютьюбе 15 миллионов человек.
Звезды эфира телевизионного, традиционного собрались в студии нового проекта на канале НТВ и стали думать, что же им делать. Кстати, об этом проекте. Это передача «Своя правда» на канале НТВ, которую ведет Роман Бабаян. Мы уже говорили о нем в прошлый раз. Он перешел с канала ТВЦ, стал депутатом и как-то сразу так почувствовал свою мощь и очень уверенно, я бы сказала даже агрессивно, начал вести свой ежедневный эфир. Так вот, «Своя правда» на телевидении. Там первая подала голос Марго Симоньян. Она говорила примерно так, что в российском сегменте интернет нету ни цензуры, ни самоцензуры, ни государственной цензуры, но есть цензура, которую осуществляют американцы. Что она имеет в виду? Она имеет в виду то обстоятельство, что фильм «Дудя» про Беслан дает немыслимые миллионы просмотров, а у той же Марго, которая сделала фильм, он прошел вполне незаметно на Первом канале о Беслане, я так понимаю, откликов совсем мало. И вот Маргарита Симоньян бьет тревогу и говорит о том, что теперь, вот вдумайтесь только, это я ее цитирую, главные звезды, это не Соловьев, не Киселев, и даже не ты, Рома, говорит Маргарита Симоньян, а Юрий Дудь. И это, пожалуй, очень такой симптоматичный эфир, потому что впервые на государственный монитор были выведены вот эти вот скорбные цифры угасания. Одно дело причитание разговора и поливание Дудя, это уже стало доброй традицией, а другое дело цифры. Так вот, те цифры, которые были выведены на монитор вот программы «Своя правда». Суточный охват аудитории YouTube – это примерно более 30%. А суточный охват канала НТВ вместе вот со значенным Ромой – это только 18%, то есть по счету в 2 раза меньше. Стоит ли говорить, что обиженные, они просто не могли скрыть своего негодования? Они ведь привыкли работать в режиме какого-то максимального благоприятствования, а тут вдруг незапланированно на старой площади конкуренция с каким-то мальчишкой в рваных джинсах и белых кедах. Народ собрался очень яркий в студии. Тут же подкатила новая политическая звезда Леся Рябцева. Она баллотировалась в Мосгордуму. Я не знаю, она там выиграла, не выиграла, но неважно. Она почти со слезами говорила о том, что вот ее стримы замечательные, гениальные, разумеется, блокируют, а вот Дудь, пожалуйста. Потом выступал ответственный человек из Государственной Думы. По совместительству это Сергей Боярский, это сын Михаила Боярского, который рассказывал о своей неравной схватке с интернетом и повествовал о попытках, ну, хоть как-то отрегулировать сеть. Почему они так обеспокоены? Они даже не скрывают того, что ведь свет истины несут они, а тем, кто в сети, тем нужен только хайп, больше ничего. И вот еще не успели обсудить вот эту вот ситуацию с фильмом по Беслан Дудя, как Дудь дал новый повод. Он стал лауреатом премии журнала GQ в номинации «Лицо с экрана». И не просто стал, а произнес очень яркую речь. Кстати, как и два других победителя, Антон Долин и Серебренников. И это было очень яркое выступление, смысл которого был, если там у Льва Толстого был смысл такой «не могу молчать», то тут был другой призыв чуть-чуть. Не молчите. Не молчите, что бы ни происходило. Это очень как бы актуально по нынешним временам. Но вот чем актуальнее, ярче и чем больше откликов, тем больше негодований в студии. А Дуди высказались вот на этой неделе все на пространстве от Никиты Михалкова, который вяло так продолжает вести свой бесогон, до Ирады Зейналовой. А Соловьев, который брызжет слюной уже не первую неделю, он даже возвысился до афоризмов о дудизации и о дудивлении головного мозга. И вы знаете, это очень грустная ситуация, потому что они никак не хотят понять, что остановить развитие ютубовской журналистики, которая движется вообще с космической скоростью, ну, я бы так уподобила это попытке установить руками взлетающую ракету. Вот как-то на наших глазах внезапно стало ясно, что завершается эпоха информационной диктатуры, назовем ее так, и с этим придется мириться как-то звездам предыдущей эпохи.
Официальное телевидение противопоставляет себя в каком-то смысле YouTube, но, с другой стороны, вы сами назвали Никиту Михалкову с бесогоном, Лесю Рябцеву с ее стримами. Нет ли ощущения, что на самом деле дело не в том, что это телевидение против YouTube, а в том, что именно говорят? Дело тут не просто в средствах доставки.
И в средствах доставки тоже. Здесь причины и следствия как бы меняются местами. Дело в том, что телевизор – это абсолютно такое подцензурное пространство. Мы уже не раз говорили о том, что какие-то новости обсуждаются абсолютно одинаковыми словами и снабжены одинаковыми мыслями. А YouTube – это абсолютно не подцензурное свободное пространство. Феномен Юрия Дудя – это феномен абсолютно свободной журналистики, не зависящей ни от кого, по крайней мере, это создается такое впечатление, кроме самого Юрия Дудя и его команды. Поэтому, конечно, и носители в данном случае имеют какое-то значение, хотя, в общем-то, и вы правы, потому что дело не в том, где говорят, а что говорят. Тут ведь есть какая-то объективная реальность. Ну вот появился интернет, появились новые какие-то медийные среды, и люди, у которых была монополия на истину, они ее теряют. И хватаются, как могут, за вот эту вот спасительную соломинку. Вот в данном случае они считают, что если стереть этого Дудя с лица земли, то опять будет все хорошо. И опять Соловьев будет первым и главным, и Киселев будет ходить, вот размахивать ручками, а цифры будут лететь и лететь. Не будет. И я думаю, что это только начало процесса, и впредь мы будем все чаще и чаще говорить об этой неравной борьбе.
Беседы с телекритиком Славой Торощиной. Мы завершим обсуждение событий 16 сентября 2019 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго!